Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Один из выпусков программы «Культурный дневник» в 2024 году был посвящен документальному фильму «Сказка о шамане». Его авторы, супруги Беата Башкирова и Михаил Башкиров, сопровождали якутского шамана Александра Габышева в его знаменитом походе на Москву. Поход этот, к которому присоединялись сочувствующие, был прерван, а Александра Габышева насильственно поместили в психиатрическую лечебницу, и вот уже 5 лет на свободу он не выходил. Михаил Башкиров сейчас живет во Франции, но продолжает следить за судьбой Александра Габышева и рассказал о ней в книге «Озарение молнии. Правдивая история шамана Габышева, который хотел, но не смог изгнать демона из Кремля». Книга вышла в Тель-Авиве, и я предложил автору поговорить о ней в программе «Культурный дневник».
Я, наверное, идеальный читатель, потому что я смотрел документальный фильм и даже был на его премьере. Так что я, когда читал книгу, я представлял многие сцены, которые вы описываете. И был еще спектакль, который вы показывали в Москве, точнее, пытались показывать, потому что вам мешали так называемые активисты. Да? То есть, в общем, вы так захвачены этим сюжетом, что рассказали о нем в 3 разных жанрах – на сцене, в кино и в книге. Почему история шамана вас вдохновляет столько лет, и с чего началось это увлечение?
Ну, тут очень много всего переплелось, и здесь у меня был изначально этнографическо-антропологический интерес к этой истории, потому что я в тот период активно интересовался шаманами и всем, что с этим связано. В то же время она меня захватывала своей вот как раз, что ли, кинематографичностью. Это прям был какой-то законченный сюжет, законченная история. И Габышев, он был таким вот полноценным героем. И о нем хотелось рассказывать по-разному. И в конечном итоге вот все привело это к книге. Но что касается книги, мне как раз хотелось здесь дать какой-то большой контекст всей этой истории вокруг него, и исторический, и социальный. Это фильм, говоря уже о спектакле, в фильме очень сложно все это вместить, и невозможно, и не нужно. А книга в этом смысле такой идеальный формат оказался.
Да, вы рассказываете историю противостояния шаманов и советской власти. Это очень важные страницы, которых, естественно, нет в фильме. И благодаря им я эту историю понял гораздо лучше. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, если можно, в сжатом виде.
Ну, это старая история. Ее, так сказать, корни уходят в 18 век, в времена Российской империи. И в разных регионах Сибири отношения государства и шаманов складывались по-разному. Можно так сказать, вот в разные периоды ситуация менялась. Вот, но в целом, если говорить, конечно, была официальная позиция церкви как государственного института. И шаманы так или иначе, в каких ситуациях они, ну, можно так сказать, были не самыми желательными фигурами с точки зрения церкви, им приходилось сталкиваться с репрессиями именно вот в таком вот религиозном, так скажем, ключе. То есть, ну, вот в книге я говорю об этом, сжигались будды, запрещали камлать и так далее. Но были там, конечно, вот если говорить про Якутию и регионы внутри Якутии, где шаманы и у русских, и у местных жителей пользовались большим авторитетом, больше, чем священники. А что касается советской власти, то потом эта ситуация ухудшилась, потому что пришло уже советское государство, оно стало заниматься и шаманами, и не только всеми подряд. И они очень быстро стали одной из самых репрессируемых групп в Сибири, на Дальнем Востоке. И, естественно, после всего этого, как и в самых разных областях в стране произошло, в Якутии, в Бурятии, в Тыве, в конце 80-х, в начале 90-х, такое своего рода возрождение духовных традиций. Но в каком-то смысле часть традиций была утеряна, часть носителей этих традиций была просто уничтожена. Вот и где-то эти шаманские практики, они перереконструировались. Вот, и, естественно, они были подвержены тоже влиянием нового времени. Часто это было связано с таким понятием, как нетрадиционная медицина. Часто это было связано с веяниями новейшими в области психологии. и так далее, и так далее. Вот и шаманский мир, он в каком-то смысле он отображает, как такое своеобразное зеркало, вот всю историю страны и все процессы, которые происходили и в Российской империи, и в Советском Союзе, и в современной России, они на шаманах все сказались.
Александр Габышев все-таки не настоящий шаман, он не обладает даром целительства и сам этого не скрывает и не претендует на то, что он вот такой вот классический шаман со сверхъестественными способностями, да? И вы пишете в книге, что специалисты по шаманизму, очень многие относились к нему иронически, и даже вы участвовали в конференции, на которой обсуждалась его история, и эксперты говорили, что это все не настоящий шаманизм. То есть можно ли называть его в таком случае вот таким вот шаманом и ставить в общую линию вот с теми шаманами, которых преследовала советская власть?
Это на самом деле большой вопрос, который его и меня, вот как автор, он преследует уже все эти годы. Мы же в такой сейчас находимся в ситуации постмодерна, и у нас нету никаких институтов общепризнанных и способов, как квалифицировать человека, шаман он все-таки или не шаман. Да, специалисты, конечно, говорят, что они не считают его шаманом, или они считают его далеким от этих традиций, не обладающим такими-то навыками, такими-то знаниями. Но, тем не менее, если его идентичность персональная, она этому соответствует, мне кажется, он может вполне себя таковым считать. Вот в этой ситуации, когда мы решаем, кто настоящий шаман, кто не настоящий шаман, здесь большую роль играет вопрос арбитра. В Якутии некоторые представители вот этих шаманских кругов, они к нему очень лояльно, очень спокойно относились и никак не пытались это все оспорить.
А в Бурятии, наоборот, пытались?
В Бурятии пытались, да. Ну и здесь, опять же, мне кажется, это вот история про наше время и про российское многообразие, что ли, какое-то, потому что страна большая, пестрая, сложная, и шаманские традиции, они от региона к региону сильно меняются, и много факторов, обстоятельств, которые влияют на людей, когда они принимают решение считать его настоящим шаманом или не настоящим.
Вы в книге размышляете о том, что поведение Габышева можно объяснить такими феноменами, которые называются менерик или пиблокта. Это северная истерия. Это очень интересное явление, тип юродивости.
Я бы не сказал как раз, вот, что это юродивость. Это определенный тип поведения, который возникает в условиях севера, у коренных народов. Такая своеобразная истерия по таким вот русским каноном, это, наверное, можно было бы назвать кликушеством. И я использую этот термин по отношению к нему не нынешнему, а к нулевым и десятым годам. И мне кажется, что, может быть, и можно было говорить касательно того периода, что ему это было свойственно, вот, ну, относительно. Но вот все те годы, что я его знал, и с того момента, как началась эта история, это все, мне кажется, уже было позади.
Вы пишете, что у Габышева были такие периоды смирения, когда он как бы бездействовал и соглашался с тем, что плетью обуха не перешибешь, то есть с государством невозможно состязаться, и такие периоды радикализации, когда он возвращался к своей идее продолжать поход на Москву и изгнать демона из Кремля. Как вот эти перепады настроения объяснить?
Слушайте, мне кажется, это какая-то его внутренняя драма, внутренняя борьба. Однозначного объяснения у меня нету, ну, вот из серии там, вот он там струсил, или он наоборот там решился наконец-то, вот, и так далее, и так далее. Мне кажется, это был какой-то сложный его внутренний процесс, какой-то диалог с собой, вот. Но он сам по себе довольно сложная личность со своими противоречиями. Тоже и идентичность сложная, и биография сложная, и жизненный путь сложный. Мне кажется, вот это все-таки больше всего связано с какими-то его внутренними процессами.
Можно ли вас назвать другом Александра Габышева, или это какой-то другой, более формальный тип отношений, скажем, наблюдателя и наблюдаемого, журналиста и героя очерка?
Вот тоже однозначно не смогу ответить на этот вопрос. Мне кажется, во времена его похода, и когда он был в Якутске под давлением наблюдения, вот мы довольно близко общались, вот мне кажется, у нас в то время были такие, ну, приятельские, дружеские отношения. При этом надо было как-то внутренне еще стараться все равно держать дистанцию, чтобы как-то и понять, что происходит, и как-то правильно отдалиться, и не слишком отдалиться. Вот. И, ну, я к нему, конечно, испытываю теплые чувства и симпатии всяческие.
Вы знаете, мне кажется, что один из главных выводов, который может сделать читатель вашей книги, во всяком случае, я такой вывод сделал, что время остановилось, как бы история, которую вы рассказываете, могла происходить, ну, с понятными там технологическими коррективами и в XVIII веке, и в XIX веке, и во время крестьянских бунтов, там, в начале XX века. То есть персонажи не меняются, да, есть и царь, и жандармы, и такой же народ. И вообще это все могло происходить при царе Горохе, потому что, в принципе, это сказка. Ну, это мой вывод, вы сами его не делаете, так что спрошу, согласны ли вы со мной.
Ну и да, и нет, на самом деле, потому что я старался сделать книгу именно про наше время, и мне кажется, именно такой персонаж, как Александр Габышев, я говорю сейчас о нем не как о личности, а именно как о персонаже, он мог появиться именно в наше время, именно вот даже там в 19-20 году. Потому что если бы, например, он бы отправился в свой поход, допустим, там в 2002-2003 году, никакого бы это отклика, мне кажется, особенно не нашло бы ни среди людей на дороге, ни среди журналистов. Если это история, которая очень была созвучна именно вот тем предвоенным годам. А с другой стороны, его история, вы правы, да, она очень архетипична, и какие-то константы российской жизни, что ли, в ней отобразились. Это одна тоже из причин, почему мне было интересно всем этим заниматься, потому что я как раз хотел попробовать отделить архетип и вот это вот все вневременное от того, что происходит сейчас и вот в те годы, когда эта история происходила.
И мне это еще напоминает воображаемый сюжет Андрея Платонова, то есть это его герой, нет?
Не знаю. Мне он казался всегда из вселенной Егора Летова, что ли.
Может быть, особенно учитывая, что произошло с значительной частью его последователей. Вот то, что меня по-настоящему поразило, это в финале вашей книги вы рассказываете о том, что двое из его отряда погибли уже на войне с Украиной, один туда, по всей видимости, отправился, и вы не знаете его судьбу, а на самом деле, может быть, их и больше, да? То есть, вроде бы это те самые люди, которые, не боясь репрессий, отправились изгонять Путина из Кремля, и вот они как бы выполняют путинский приказ. Вы никак это не комментируете в книге, этот парадокс, но интересно, есть ли у вас объяснение?
Вы знаете, да, я тоже поразился, когда вот я стал тоже понимать, осознавать, что вот они приняли такое решение отправиться туда на войну, и у меня тут какого-то, ну, можно было бы сослаться там на причуды русского народа, там, на загадочную русскую душу, на что-то такое. Но мне кажется, это ничего не объясняет. Ну вот если пытаться размышлять, ну вот отряд и все вот люди, которые были вокруг Габышева, это такая, ну не знаю, что-то вроде микросоциологии, они в каком смысле это вот отображало все российское общество. Ну естественно, в этом обществе найдется часть, которая захочет на войну, часть, которая не захочет, часть, которая потом будет отстраняться от всего. Здесь, ну, вот такая капля воды, в которой, наверное, не все, но что-то отображается.
Но это пассионарная часть общества, это абсолютное меньшинство. То есть я видел этих людей в 93-м году, которые приезжали в Москву из провинции защищать демократию. То есть как они себе представляли, то есть защищать Дом Советов от Ельцина. Это были вот точно такие же люди, которых я видел в вашем фильме, о которых я читаю в вашей книге. Пассионария.
Наверное, вы правы. Вот, но мне кажется, еще все-таки, насколько я могу судить, с моей колокольни, там все-таки еще, особенно летом 19-го года, когда он шел через Байкал и Бурятию, мне кажется, многие, кто туда приходил, у них было такое ощущение приключения, что ли, какого-то, и им хотелось поучаствовать в какой-то, ну, да, наверное, самое лучшее слово – это приключение. Ну, вот какая-то авантюра летом идти пешком через всю страну, путешествовать еще и с благородной целью какой-то. Может быть, это как-то возрастом объяснялось какой-то, я не знаю, личной ситуации тоже. Но мне кажется, и среди вот тех, кто шел, там отнюдь не все были прям пассионарии или там случайные люди.
Ну, в поисках вот той самой движухи, о которой говорил Путин. И надо сказать, что я, когда читал вашу книгу, я вспомнил совсем недавние слова Владимира Соловьева, не удивляйтесь, что я его цитирую, который сказал, что Путин, начав войну, дал смысл жизни очень многим людям. Да? То есть люди, которые искали в разных местах смысл жизни, в частности, в этом походе на Москву, обрели его в войне. Может быть, в этом есть ответ.
Да, вполне возможно, да, да.
Послушайте отрывок из книги Михаила Башкирова «Озарение молнии».
Шаман, направляющийся пешком в Москву изгнать демона Путина из Кремля, это настолько из ряда вон, что никто не понимал, как вообще обозначить происходящее. Политическая акция? Нет никакой программы и внятного политического послания, кроме того, что Путина надо изгнать, у Габышева не было. Языческий ритуал? Возможно, но специалистам такие ритуалы неизвестны. Может быть, обыкновенное безумие? Но безумие – категория очень и очень относительная. Городской сумасшедший, святой человек, выразитель боли народа, истинный шаман Саха, самопровозглашенный шаман. Комментаторы вешали на Габышева разные ярлыки, которые больше говорили об их мировоззрении, чем о самом шамане. При желании в нем можно было разглядеть все, что угодно. Оппозиция увидела в нем борца с режимом. Уже через неделю после задержания на московском митинге против политических репрессий о Габышеве, наряду с другими политзеками, говорил Алексей Навальный. Было удивительно, как быстро фигура шамана обрела известность. За какие-то пару месяцев локальная сибирская история получила общенациональное измерение. Очевидно, что-то в российском обществе, находившемся под властью Путина уже 20 лет, резонировало с идеями шамана, объявившего, что он изгонит президента из Кремля. В те дни писатель и политик Эдуард Лимонов писал: «Шаман Габышев имеет духовное родство с Распутиным. Вы заметили? Значит, народная душа до того дошла, что пускает такие ростки». Для меня же попытка понять, кто такой Габышев, стала невероятным опытом погружения в российское коллективное бессознательное. Чем пристальнее я изучал историю шамана, тем яснее видел, как сплетаются в ней сверхъестественное и обыденное, смешное и трагическое, низовой портрет и локальное верование, большая политика и психиатрия. Выяснилось, что понятия, которыми я привык оперировать, думая о России, в этом случае не работают. Они бесполезны.
Вы пишете, что вы исследовали через эту историю российское коллективное бессознательное и погрузились в него. Каким выводом вы пришли?
Меня, наверное, больше всего в этой истории поразило как раз вот наличие каких-то констант в русской истории, каких-то повторяющихся сюжетов, что удивительно, что восприятие людей и власти, и человека, который стоит вне этой власти или противостоит ей, вот, оно в каких-то местах абсолютно архетипично и архаично. Вот, наверное, это такой вывод, который меня поразил.
Мне очень понравилась удивительная, совершенно неожиданная аналогия, которую вы проводите между походом Вернера Херцога из Мюнхена в Париж и походом шамана в Москву. Я вообще всегда думал, что этот поход шамана в каком-то смысле похож на возвращение Солженицына, который через всю Россию с востока на запад двигался, но, правда, не пешком, конечно, а на поезде. Но такая же была мистическая как бы процедура. Да? А вот сравнение с Херцогом мне не приходило в голову. Может быть, вы скажете пару слов для тех наших слушателей, которые не знают эту историю.
Вернер Херцог тут не единственная параллель. Есть еще история с Махатмой Ганди. Есть еще тоже параллель, которую часто вспоминают. Это история Фореста Гампа. Но Херцог как раз почему я так зацепился, потому что он шел не просто так. Ушел с определенной целью, и цель у него была такая мистическая. Он своим пешим походом из Мюнхена в Париж, он хотел спасти от смерти Лотту Айснер. Это такой знаменитый деятель немецкого кино, которая жила в Париже, и она находилась при смерти. Вот, он шел из Мюнхена. Он верил, что вот этим вот пешим ходом он сможет ее спасти от смерти. Вот, и в конечном итоге так и получилось. То есть такая его личная персональная магия, она сработала в этом случае. Здесь, мне кажется, вот эта вот вера в то, что вот этим движением монотонным, тяжелым, утомительным можно что-то изменить, она их объединяет, и Габышева, и Вернера Херцога.
И есть еще одна кинематографическая аналогия, которую вы тоже упоминаете, это фильм Дэвида Линча «Простая история».
Да, да, кстати. Ну, вообще, мне кажется, это такой, на самом деле, вечный сюжет. Сюжет путешествия, сюжет движения, когда нужно из точки А попасть в точку Б, и что-то при этом меняется. Это очень, ну, не во всех, конечно, но в очень многих культурах этот сюжет, он большую роль играет.
Да, может быть, это мог бы быть и игровой фильм, удивительный роуд-муви, да?
Да, и здесь же на самом деле можно найти массу каких-то античных параллелей и средневековых, и каких угодно. Вот сюжет дороги, он вечен.
Ну да, путешествие Одиссея хотя бы.
Да, да, да. Ну вот поэтому книга, собственно, я пытался как раз ее делать в форме травелога. То есть это книга путешествий, книга движения. Даже когда это движение и это путешествие, оно осуществляется не по воле самого героя.
Еще одна интересная тема – это почему в Кремле так восприняли всерьез этот, казалось бы, такой несерьезный поход людей, у которых нет никакого оружия, да, и за которыми мало кто стоит. Да, это все-таки не Навальный, это не политическая партия, это не какой-то там отряд Пригожина, а да, это просто несколько человек с тележкой, которые идут по дороге. Вы пишете, что скептически относитесь к слухам о том, что Путин консультировался с шаманами и вообще верит в их оккультное могущество. С другой стороны, говорите, что вроде как бы действительно они восприняли эту оккультную угрозу всерьез. А что же произошло?
Ну, это сложный вопрос. Проблема в том, что мы, по крайней мере, сейчас, может быть, через годы это станет возможно, я думаю, не в ближайшие годы, вероятнее всего, мы не знаем, что там именно происходит, потому что вся эта система власти в России, она очень закрыта. Мы как бы можем только гадать и по каким-то косвенным признакам судить. И поэтому мы не можем сказать, как они решили его арестовать и подвергнуть вот всем этим репрессиям. Да, кто принимал решение, там, Путин, не Путин, и какие-то люди из администрации, может быть, это были какие-то ФСБшные чины, может быть, это были бурятские власти. Мы не знаем достоверно и, возможно, никогда не узнаем. И у меня такое впечатление, опять же, если судить по косвенным признакам, если власть всем вот этим оккультизмом, шаманизмом и увлекалась, то это, ну, что-то вроде моды, которая была вот при дворе несколько лет назад. Вот такое может быть, но такое впечатление, что сейчас как будто бы об этом меньше говорят, видимо, потому что Шойгу ушел в тень. И, ну, однозначного ответа ни у меня, я думаю, ни у кого нету. Но вообще такое впечатление, что мода как будто бы стала меньше на это. Ну вот опять же, вот эта вот история с колонкой из Игоря в Шпигеле. Я не пишу, что вот в Москве был якобы слух, когда Путин поехал в Монголию, он там хотел консультироваться с шаманами. Потому что, дескать, в Монголии очень могущественные и сильные шаманы. Вот стоит ли ему наносить ядерный удар или не стоит. И как бы шаманы дали добро, но вот уже сколько прошло? Ну, больше года точно. Вот, но как-то разговоры об этом ядерном ударе уже все забыли давным-давно. Мне еще кажется просто, что тема такая, на ней очень легко спекулировать в разные стороны, потому что маги, колдуны, волшебники, с этим можно очень легко играть, манипулировать и в какую-то одну сторону это все подталкивать, в другую. Но вот что касается власти, у нас нет никаких там ни документов, ничего, поэтому очень сложно об этом судить.
Ну, судя по тому, что до сих пор он не на свободе, приказ был отдан всерьез. Это не то, что там изолируете его на месяц, уж прошло столько лет, и он до сих пор не на свободе. Но ваша книга заканчивается на, скажем так, умеренно оптимистичной ноте. Конечно, война отвлекла публику от этой истории. Уже мало кто знает, что происходило в самые последние годы с Габышевым. Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии он сейчас находится, есть ли у вас с ним связь? И действительно, есть ли надежда на то, что он как-то выйдет?
Ну вот не так давно, несколько месяцев назад его перевели из уссурийской психбольницы в Якутскую. Насколько я могу судить, в якутской больнице условия содержания хуже. Но для него это такой вот первый шаг к свободе, потому что формально вот этот режим содержания, он изменен на более ослабленный. Он сам вот не так давно говорил, что он надеется, что летом, возможно, наконец он освободится. Будем надеяться, вот, а так он уже около 5 лет в таком состоянии. За эти годы он был в новосибирской клинике специального типа. Оттуда его перевели в Приморский край, вот, где он провел большую часть вот, по времени своего заключения. И сейчас вот он вернулся в Якутск опять.
Вы сравниваете его ситуацию с карательной психиатрией советских времен, цитируете Буковского. Кажется, что мало что изменилось, потому что они используют те же самые зверские средства, галоперидол, например, который, по-моему, уже не используют нигде, кроме России. В каком состоянии психическом это действительно может свести с ума? Я лично знаю человека, которого свели с ума вот эти вот уколы в сумасшедшем доме. Он скрывался там от армии или был абсолютно нормальный, а в конце концов действительно потерял рассудок. Так что это может, по-моему, сломать любого. Или если не сломать, то очень сильно навредить.
У меня впечатление вот по тому, что рассказывают его близкие, те, кто с ним в контакте находится. У меня впечатление, что, к счастью, его все-таки все это лечение не изуродовало, не изувечило. Естественно, там, после стольких лет вот всех этих мучений, наверняка это как-то сказалось на его внутреннем состоянии и на его психике. Вот. Мне кажется, я здесь тоже такой сдержанный оптимист. Мне кажется, они не смогли как-то его там разрушить, изувечить. И хорошо, что так.
Главное, чтобы о человеке, который попадает в такую ситуацию, в тюрьму или в сумасшедший дом, не забывали. И, насколько я понимаю, Александр Габышев по-прежнему есть круг друзей, которые постоянно ему пишут, которые как-то помогают, посылают посылки. И я видел его адвоката Алексея Прянишникова, который меня поразил как-то своей артикулированностью и вообще очень яркий человек, достойный. Действительно ли есть люди, которые ему помогают вот в таком регулярном режиме? И нужна ли ему какая-то помощь, как вы полагаете, или хотя бы, так сказать, моральная поддержка?
Есть Виктор Егоров, Дед Мороз, вот он занимается организацией помощи для него. Люди регулярно присылают деньги. Этот проект называется «Добрая копилка». Он таким образом собирает деньги на еду, на какие-то бытовые принадлежности для Александра. Ну, вроде бы они справляются, все нормально. И есть круг его, поскольку он находится сейчас в Якутске. Я так понимаю, сейчас стало немножко легче с общением. Как говорится, и стены помогают. Ну, насколько я могу судить, мне кажется, он чувствует какое-то присутствие, и у него нет ощущения, что он там забыт, никому не нужен, сильно брошен. Вот такое ощущение.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель Михаил Башкиров. Мы говорили о его книге «Озарение молнии. Правдивая история шамана Александра Габышева, который хотел, но не смог изгнать демона из Кремля». Книга вышла в издательстве книжного магазина «Бабель» в Тель-Авиве. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!